Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время. Сегодня мы с вами говорим опять же об Америке. Куда же без нее? Но постараемся, вот именно постараемся, очень постараемся, чтобы поговорить об Америке без особой политики. Хотя, признаться, и тема особо не располагает к такому прекраснодушию. Но, тем не менее, хотелось бы поговорить немножко отвлеченно, потому что столько нам, к глубокому сожалению, негативной политической пищи дает ситуация в Соединенных Штатах Америки, а самое главное, действия некоторых ее официальных лиц, что, конечно же, метафорически выражаясь, хватаешься каждый раз за кобуру, когда говоришь о ситуации в Соединенных Штатах. И тема сегодня, как ни странно, я ее готовил давно. Может быть, зная, какая напряженная ситуация сейчас в отношениях, я бы, может быть, ее бы изменил, но анонс уже сделан, и отступать некуда. Сегодня мы с вами будем говорить о масонах. Естественно, мы будем это говорить в привязке к Соединенным Штатам Америки, к всему англосаксонскому миру. Какую роль эта организация играла, играет? И, к глубокому сожалению, наверное, еще будет играть. Как эти люди влияют на ситуацию в целом в мире? И что они творят сейчас в Соединенных Штатах Америки? Вот мы с вами поговорим об этом. Небольшой исторический экскурс. И будем с вами все-таки попытаемся. Я хочу связать ситуацию, которая сейчас происходит. Ситуация, которая складывается сейчас в Соединенных Штатах Америки. В очень большой степени, мне кажется, видны опять торчат вот эти самые масонские уши. Передача у нас немножко другая, в отличие от «Револьвера», но неизменно остается ее формат. Мы с вами, это передача «Диалог», всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши комментарии, вашу критику, ваше мнение. СМС 925-88-88-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Масоны. Разное мнение о них по-разному. Когда я просматривал час в последнее время материалы, очень разные оценки, огромное количество конспирологических теорий, но неизменно одно. Пожалуй, наверное, сходятся очень многие специалисты, именно специалисты. Я сейчас говорю не о, так сказать, различных, так сказать, специалистов по оккультным наукам, по астрологии там, или еще почему-то, а именно историки, журналисты, политологи. А Америка – это страна, которую создали масоны в чистом виде. Создали, построили, и, собственно говоря, даже не только в политическом устройстве, но и в архитектуре, в проектировании городов. Да что там, валюта сама, деньги, которые, формат денег, дизайн этих денег, он был разработан исключительно с точки зрения и по заветам, которые уходят в глубину веков, в те далекие-далекие времена, средние века в Европе, когда зарождались первые масонские ложи, так называемых свободных каменщиков. И вот в Америке в очень большой степени это все реализовалось. Реализовалось не всегда со знаком минус, как многие отмечают. И я думаю, что не секрет для вас, уважаемые радиослушатели, что так называемые отцы-основатели государства Соединенных Штатов Америки, они практически все были масоны. Из 55 человек, 64 человека были как раз масонами. И Джордж Вашингтон, и Франклин, и Томас Джефферсон, они все были, собственно говоря, совершенно, как говорится, легально, нормально, без всяких, как говорится, оговорок. Вот. Они все были, как говорится, масонами. Джордж Вашингтон, допустим, в 21-летнем возрасте стал, вступил уже в масонскую ложу третьей степени. И, собственно говоря, потом он уже, когда руководил континентальной армией, когда он стал первым президентом уже свободных Соединенных Штатов, этот человек, так сказать, проводил полностью свою политику, и это касалось и государственного строительства, исключительно в русле вот именно этого масонского такого законного порядка. Ну, что говорить, ведь даже вот сейчас, допустим, когда да и Байден, и в другие все президенты, они сейчас, что называется, приносят присягу в качестве президента Соединенных Штатов Америки, они приносят ее на Библии, которая привозится специально для этих целей из Нью-Йорка. И они, так сказать, в очень большой, собственно говоря, это масонская Библия, там 1767 года, если мне память не изменяет, она как раз по традиции как бы доставляется из одной из масонских лож в Нью-Йорке. Вот, и причем присяга принимается напротив 170-метрового Вашингтонского обелиска, вы знаете, это такое, знаете, стреловидное, очень высокое здание, и, знаете, по такой какой-то традиции в Вашингтоне выше здания этого обелиска не строят. А если мы с вами посмотрим, это масонский, собственно говоря, знак, который уходит своими, традиции уходит еще в Древний Египет. Вот. И я уже не говорю о том, что там и другие, огромное количество вот этих признаков масонства есть. Но я сейчас хочу уйти от этого. Я не хочу сейчас особо, знаете, вот предлагать вашему вниманию очередной сценарий, значит, по Брауну, так сказать, вот с этой конспирологией, где Том Хэнкс гоняется по всему миру, ища вот эти тайные знаки. Нет. Я хочу вот что сегодня попытаться сделать. Я надеюсь, нам это удастся. Дело в том, что те события, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах Америки, вот весь тот хаос, который сейчас есть и который создается, это в очень большой степени инспирировано вот этой масонской традицией. Такое впечатление, вот если мы с вами сейчас проанализируем ситуацию, которая происходит в Америке, мы с вами можем увидеть, что в Америке создана какая-то структура, которая, помимо государственных институтов, она занимается и проводит совершенно конкретно свою линию. На какой-то очень короткий промежуток времени нам показалось, что это были антитрамповские выступления. Но посмотрите, сейчас уже вот эта волна протестов, она бьет уже и по Байдену, и по либеральной части политического истеблишмента, полиции. То есть уничтожаются, перемалываются государственные институты в Соединенных Штатах Америки. И вот эта тенденция, она меня очень заинтересовала, потому что мы с вами как-то, знаете, очень часто и совершенно справедливо говорим о том, что Соединенные Штаты Америки влияют на ситуацию во всем мире, проводят определенную политику, которая не совсем соответствует национальным интересам очень многих стран. Но мы с вами в тот же момент, я могу сейчас, вот глядя на все это, на все то, что происходит в США, а ведь они уже сами не контролируют эту ситуацию. И вот масонская традиция, это в принципе изначально, это создание параллельных государственных институтов, которые бы дублировали, с одной стороны, функции государства, а с другой стороны их заменяли и вытесняли. И вот это уже, на мой взгляд, очень и очень и очень опасно. Почему? Ну что, я опять что, больше всех беспокоюсь о ситуации в Соединенных Штатах Америки? Пускай покойники сами хоронят своих мертвецов. Но дело в том, что это распространяется на весь мир, и в том числе на нашу страну. Скажите, пожалуйста, а вот то, что происходит у нас, вот этот всплеск, допустим, антигосударственных выступлений, скажите, они разве по сути своей не носят тот же самый характер? Когда некоторые круги, я сейчас не говорю об этих исполнителях, которые являются лишь инструментом, который их выводит на улицу, а те люди, которые стоят за ними, которые, к сожалению, находятся и у нас здесь при власти определенной, скрытой, не скрытой, но тем не менее эти люди, они фигурируют постоянно. Не попытка ли это создать какой-то определенный параллельный институт, который бы выполнял те или иные функции? Меня, например, это очень беспокоит, и мне кажется, что в чем, собственно говоря, здесь трагедия, на мой взгляд, если государство допустит вот такой замены, такого перехода контроля ситуации, допустим, в стране каким-то параллельным структурам. Это будет совершенно неуправляемый взрыв, социальный взрыв. Потому что структура, которая дублирует государственные институты, она не создает новую какую-то структуру. Давайте мы возьмем исторический пример нашей страны, 1917 год, большевики приходят к власти. Да, они ломают полностью государственную машину самодержавия, но они создают новые институты. Не параллельно, сначала это, потом они создают свою какую-то, так сказать, машину государственную, которая, Ленин говорил, что социализм без почты, телефона, телеграфа, это пустая фраза. И это все возобновлялось, границы, все это восстанавливалось потом. То, что сейчас происходит, оно не подлежит этому. Я надеюсь, вы понимаете, что та толпа, которая сейчас ходит, что называется, без, абсолютно беспрепятственно по Соединенным Штатам Америки, и отголоски, которые мы видим в Европе, отголоски, которые мы, к сожалению, видим у нас, вы понимаете, что ничего созидательного в этом нет. Это люди, которые используются для того, чтобы прежде всего прежде всего расшатать институты государственной власти. И это не имеет никакого отношения к строю, это не имеет никакого отношения, допустим, конкретно к президенту. Это прежде всего направлено на уничтожение государства как института. Поэтому в данной ситуации эта ситуация, эта, так сказать, тенденция, она вдвойне для нас опасна. И по сути своей она выходит уже за рамки вообще даже определения, что ли, того масонства. Здесь это уже гораздо более широкое понятие. Потому что если мы говорим о масонах, там был какой-то контроль, была какая-то иерархия. Сейчас то, что мы с вами видим, это уже абсолютно не поддается никакому объяснению. Потому что это не контролируется. Посмотрите, что произошло на Украине. Посмотрите, как были созданы определенные институты параллельные. Как только увидели слабое правительство Януковича, посмотрите, как была выстроена целая цепочка. И политическая, и военная, в какой-то степени экономическая, но просто экономика там не такая. И посмотрите, что сейчас произошло и что сейчас происходит с нашим ближним, собственно говоря, самым близким народом. Сейчас происходит полностью вымещение, меняется менталитет людей. Ведь посмотрите, вспомните высказывания некоторых людей, которые говорили это на чистом русском языке. То есть люди, которые русскоязычные, они говорили, да я лучше бензин себе буду заливать, чем вакцину от москалей. Это вот такое было, так сказать, замещение понятия как такового. Это то же самое было в истории Америки, потому что в свое время многие поселенцы пришли и переехали в Новый Свет для религиозной свободы, а приезжали люди, которые, собственно говоря, ставили совершенно другую цель. Они хотели создать новую нацию. Они хотели это создать на основе каких-то своих символов, каких-то своих воззрений. И в очень большой степени сейчас вот мы видим, если мы с вами посмотрим на... Посмотрите, что происходило в Беларуси, посмотрите, что происходит в Европе. Ведь если вы, я не знаю, опыт вашего общения, но вот с некоторыми своими знакомыми, когда я общаюсь, они говорят, мы не узнаем свою страну. И американцы говорят, мы не узнаем свою страну. Это какая-то другая страна. Это какие-то другие люди. Мои американские друзья говорят, если бы кто-нибудь 5 лет еще тому назад сказал мне, что кто-то будет опускаться на колено и целовать ботинки там кому-то, американец целует ботинки кому-то, это было, так сказать, немыслимо себе даже было бы представить от слова «никогда». И тем не менее, это сейчас становится реалией. Если вы поговорите, допустим, с некоторыми, с французами, с бельгийцами, с немцами, англичане очень многие сейчас говорят, шведы особенно, они прекрасно понимают, что их страна постепенно, постепенно теряет то, что они называют свое identity в очень большой степени. И вот это, на мой взгляд, это очень опасно, и по сути своей это не имеет никакого отношения к политическому процессу, потому что так называемая двухпартийная система, которую мы вот сейчас, она господствует в Англии, ну, везде, собственно говоря, она, мы с вами прекрасно понимаем, что это та самая система, когда вроде бы как бы одной рукой правящий класс выпускает власть из своей одной руки, а потом другой же он ее подхватывает. Это не имеет никакого отношения к либеральным консервативным ценностям, это не имеет никакого отношения к религии как таковой. Потому что за всем этим стоят совершенно другие интересы, совершенно другие люди, люди, которые подчиняются, поклоняются только одному. Деньги. Деньги, деньги, деньги. И тот, кто неожиданно какой-то случайности, посягнет на эти интересы. А я хочу сказать, что наша страна сейчас, Китай, некоторые другие страны, мы как раз сейчас посягнули на монополию вот этих людей. Поэтому те события, которые сейчас у нас происходят, давайте их рассматривать все-таки гораздо шире. Потому что это очень опасная тенденция, и мне кажется, что это уже схватка будет, что называется, не на жизнь, а на смерть. Мы с вами видим последние события, которые разворачиваются. Вот. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что мне кажется, что сейчас стали задействованы уже какие-то новые, с одной стороны новые, а с другой стороны хорошо забытые механизмы. Это принципиальное экзистенциальное противостояние национальных интересов, интересов исторической традиции, религиозных, конфессиональных традиций каждой страны. Это касается и христианства, и мусульманства, это касается иудеев, это касается абсолютно всех. Острие вот этого удара от новых масонов, оно направлено против любого институционального объединения, будь то государственный институт, будь то религиозный институт, они расшатывают их, пробивают абсолютно, будь то даже гендерная институция какая-то, которая уж, казалось бы, самой природой, Господом Богом нам завещена, и это находится под ударом. Потому что любая сорганизованная вот такая группа, которая придерживается правил морали, нравственности, она не устраивает этих людей. Потому что они прекрасно понимают, что эти люди никогда не будут жить по тем законам, которые предлагают они. Которые они нам предлагают и которые они, так сказать, собственно говоря, навязывают даже сейчас. Это началось не сейчас, я бы хотел вам сказать. Это уже было давно. Это было еще при президенте Эндрю Джексоне, когда был людоедский план по поводу индейцев реализован. Вот. Это вмешательство там, в дела, допустим, Латинской Америки при Теодоре. Это еще в начале 20 века. Но отдельно это можно говорить о таких персонажах, как бельгийский король Леопольд II, кузен, кстати, английской королевы Виктории. Это его личное африканское владение Конго. Я хочу сказать, что здесь вот наши так называемые оппоненты очень любят нам постоянно тыкать ГУЛАГ, 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 ГУЛАГ. 19 век. Вот, колоссальные прибыли, трудовые концлагеря, которые были организованы просвещенным бельгийским сообществом во главе с Леопольдом II, колоссальные прибыли концессионерам, уничтожено 10 миллионов человек. Можно говорить о Черчилле то же самое. Это тоже, я не думаю, не нужно объяснять, что Леопольд был масоном, Черчилль был масоном. Вот, кстати, очень многие считают его виновником в какой-то степени. И Черчилль в свое время устроил, ну, фактически были еврейские погромы в Хевроне в 1929 году. Он же тогда был министром колонии, Палестина была подмандатной территорией Англии. Вот. И, кстати, Черчилль тогда не позволил евреям в самом начале Холокоста, в начале 40-х годов, конец 30-х, переселиться в Палестину. Тоже нет. Я не говорю сейчас о другом, допустим, то, что было сделано, то же самое. Это еще во время 42-43 год. Это произошло в Индии. Тогда в некоторых регионах Бенгалии фактически заморили голодом порядка, по разным оценкам, от 6 до 8 миллионов индейцев. Это тоже была Англия. Это тоже была Англия. И можно перечислять это до нескончания. Все это, так сказать, такой список. Мы с вами дойдем сейчас до самого главного масона. Это нашего Гарри Трумана, как вы знаете, президента Соединенных Штатов, который по очень странному стечению обстоятельств, скоропостижно скончавшийся Франклин Делано Рузвельт, он становится президентом. И этот именно человек осуществляет те самые бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Это тот самый человек, который потом уже вместе с Черчиллем в знаменитой Фултонской речи, это именно эти люди провозгласили теорию с железного занавеса. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это было провозглашено как раз не нами, а это было, безусловно, провозглашено вот именно этими людьми. Я хочу сказать, что помимо всего этого, если мы с вами проследим, допустим, что творилось, помимо того, что были убийства невинных жителей, мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, я не говорю сейчас о бомбежках Дрездена и некоторых немецких городов. Мы сейчас не говорим о том, что, в принципе, мир стоял на пороге ядерной войны, потому что после Второй мировой именно Трумэн предъявлял ядерный ультиматум нашим войскам, чтобы мы ушли из Ирана. Тогда у него было 40 бомб, у нас 0. Потом же, в 1946 году, Трумэн грозил ядерным оружием Югославии, если она не разрешит пролеты, и так далее, и так далее. Тогда, в 1948 году, было уже 120 бомб у СССР 0, и мы стояли в преддверии начала войны. И благодаря усилиям Курчатова и его сподвижников, ну, давайте мы отдадим должное Лаврентию Павловичу Берия, который курировал этот проект, мы в 1949 году сумели испытать первую атомную бомбу, и, собственно говоря, вот шантаж как раз то именно тогда закончился. А мы были уже очень близки, потому что был уже разработан план по бомбежке и уничтожению Советского Союза, наших самых крупных городов. И, собственно говоря, вот именно вот тогда, это впервые мы тогда встали. И вот настоящее противостояние, холодная война, противостояние вот этих вот, знаете, таких скрытых интересов, которые тогда аккумулировали тогдашняя элита во главе с Трумэном, с Черчиллем, остальными, она, собственно говоря, и стояла у истоков вот той холодной войны, которая, наверное, продолжается до сих пор. Так. Алла Северная Тушина, «Я не узнаю свою страну» с 91-го года. «Почему от всех идет накачка? Деревенский парень, я не понял, что вы имеете в виду». Вот. «Масонство и создав...» Борис пишет, «создавалось противовес государственной власти, вы правы, но по сути это был первый в мире профсоюз, но их роль в нынешней политике вы сильно преувеличиваете. Их единственная цель не в том, чтобы подчинить себе страну, а только в том, чтобы их оставили в покое. In God we trust». Это вы имеете в виду, кого мы должны оставить в покое? Наших американских коллег оставить в покое? Да господи, мы, по-моему, давным-давно их оставили в покое. Вот у них как-то никак не получается. Мы же не разворачиваем свои подразделения в районе Мексики или в районе, допустим, Альберты, там, Виннипега в Канаде, вокруг Америки. По-моему, наоборот происходит. Так, Игорь пишет, «Россия теряет Америку, а пожить сладко, в кавычках, еще хочется. Вот вы и ведете такие разговоры». Игорь, не совсем понимаю, о чем вы говорите. Вот, что значит пожить сладко. А насчет того, что Россия теряет Америку, не знаю. И знаете, иногда лучше и потерять что-то, чтобы потом не... Так, спасибо за комплиментарный день, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вот, так что, не знаю, что. Так что ж, так, давайте мы возьмем звонок. Да, слушаю вас. Алло. Да-да.
Алло. Добрый вечер.
Добрый.
Ну, конечно, Рафаэль, это тема очень животрепещущая, только мне кажется, мы уже давно опоздали, потому что эти масонские ложи были созданы еще в Средневековье. Помните, и Мальтийские ордена, и орден иллюминатов. Это да. Богатейшие люди, банкиры, которые ходят туда, они покупают именно правительство, государство целое, понимаете? Поэтому и Россия еще была... Помните, Мамонтов наш был предприниматель, очень умный...
Да, Сава.
Патриот русский, Мамонтов.
Сава Мамонтов, да.
Да, этот университет казанский, он хотел попасть на службу государственную, а Боратаев был председатель дворянства, знаете, да, что такое масонская ложа, Арзамасское братство, он говорит, вступайте к нам в масонскую ложу, и вы пойдете по лестнице. А вот, а зачем мне ваша петля эта масонская? Ну, и говорит, ну, ты так и пропадешь, и нигде. Так он и... У него очень плохая, тяжелая судьба была. И многие люди, патриоты, они не могли попасть во власть. И вот это правильно вы сказали, что масоны, они именно уничтожают государство, именно монархию.
Я понял, да.
Понимаете?
Я понял, да. Спасибо, да, я понял, да, что вы говорите. Ну, понятно, да, потому что это исторический аспект, здесь он понятен. Я единственное просто хотел сказать, что и я бы не начал бы говорить об этом, потому что об этом говорится очень много. Но я хочу предложить вашему вниманию такую теорию, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, да и, в принципе, в очень большой степени во всем мире, это сейчас похоже вот на такую, знаете, жизнедеятельность именно опять масонского... сообщество. Потому что, в конце концов, понимаете, не обязательно, чтобы они там традиции уходили в средние века, исходили там эти, знаете, такие обряды, которые бы были тогда, знаете, немножко опереточные, может быть, и сейчас воспринимались бы, может быть, с юмором. Но понимаете, вот что происходит. Посмотрите. Постоянно это была, так сказать, вот масоны соприкасались в той или иной степени. Символика их, она всегда была, вот этот череп, кости. Я, будучи в Америке, встречал даже людей, которые входили в такие масонские организации, череп и кости. Это они в основном охватывали Йельский университет, такие, знаете, достаточно престижные университеты. И многие из них, включая, допустим, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона, они все прошли через это. И вот эта вот апологетика, постоянно адресация к костям, к черепу, к культу смерти, в той или иной форме это постоянно-постоянно развивалось и постоянно преподносилось. И вот сейчас, если вы посмотрите, это уже, знаете, вот эта вся символика, она не такая страшная, кажется, всем нам. Настолько уже это внедрено в наше сознание, что мы уже спокойно к этому относимся. А ведь это, наверное, все-таки так не должно быть. Это все-таки темная сторона нашей жизни. И, к глубокому сожалению, это очень часто проявляется и в нашей повседневной жизни и внедряется уже политиками. Мы сейчас с вами послушаем интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». Сегодня мы говорим о масонах, какую роль они сыграли в организации Соединенных Штатов Америки, какую роль они играли на протяжении всей истории этой страны и какую роль они играют сейчас. Идея, которую я хочу с вами поделиться, она достаточно проста. Масоны создали Соединенные Штаты Америки. У меня такое впечатление, что они собираются, и они же и собираются уничтожить. Прежде всего, я хочу вам просто здесь дать несколько такой, знаете, статистической информации по поводу того, начиная с Джорджа Вашингтона, практически все президенты были масонами. Вот по мнению специалистов, единственные два человека, которые точно не были масонами в полном смысле этого слова, это Джон Кеннеди и Дональд Трамп. Ну, как кончил Джон Кеннеди, мы с вами все прекрасно знаем. Какую, так сказать, бурю негодование вызвало у политического истеблишмента победа Трампа, мы все с вами прекрасно это помним, потому что Клинтон, она и клан Клинтон, и сам Билл Клинтон, они являются как раз масонами. Я не хочу здесь засорять ваше внимание. Франклин Рузвельт, масонская ложа Парк 203, Гарри Труман, Великая ложа Миссури, Джеральд Форд, Мальта ложа, Рональд Рейган, Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон, Богемский клуб. Помимо всего прочего, я, когда работаю в Америке, сталкивался с такой организацией под названием Rotary Club. Вы знаете, в принципе, такая безобидная организация, я потом уже стал узнавать, что это, в принципе, вот одно из низших звеньев тоже масонской организации, это ложа, так сказать, ответвление от английской, от шотландской, от ложи масона, от восточной ложи, там самые разнообразные могут быть. Это ниша такая. Вот кто из вас смотрел фильм «Поймай меня, если можешь» с Леонардо Ди Каприо? Вот как раз в начале фильма отец его, он как раз вот свою такую вступительную речь и делал вот в этом именно Rotary Club. Он тогда вот рассказывал эту сказку по поводу лягушки, которая, попав в молоко, двигаясь и, так сказать, сбивая его, она наконец, так сказать, сбила себе масло и выбралась потом оттуда. Это тоже своеобразный такой, знаете, был масонский, как говорится, анекдот изначально, и потом, насколько я понял, этот человек пошел, что называется, против этого, и посмотрите, что с ним сделалось. По-моему, весь фильм этот бедный человек страдал от налоговых органов, которые нещадно его гнобили и в конце концов довели его до полного, что называется, банкротства. Так что мы с вами прекрасно понимаем, что это вот, казалось бы, безобидная организация, но на самом деле за ними стоят такая, знаете, заединщина, которая основывается не на каких-то принципах, она не основывается на каких-то ценностях, нравственных критериях, тем более уже религиозных, может быть. Это основывается на каком-то таком, знаете, вот на конспирологической теории, так сказать, люди, которые принадлежат одной ложе, они должны помогать друг другу, они должны продвигаться вперед, и, собственно говоря, то, что они делают. А тот, кто им не угоден, они моментально его убирают. Они моментально его убирают. Так, Саша пишет, скорее наоборот, Америка теряет Россию. Да, я думаю, что это. Лидия Федоровна, бог мой, какое у вас длинное послание. Боль в уме Россия, давайте так же принадлежит ему, поэтому не были. Вы знаете, очень длинное, Лидия Федоровна, не смогу просто дочитать всего, что вы пишете. Давайте мы возьмем еще один звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль Ростислав, постоянный слушатель.
Да, Ростислав,
я
здравствуйте.
Я немножко не согласен с модерацией госпожи Волгиной, вашего нового формата, а по поводу...
Стоп, Ростислав, ради бога, извините, пожалуйста, я вас очень хочу попросить... Не-не, я вам сейчас дам слово, Ростислав, проблем нет. Я вас хочу сказать, журналистская этика не позволяет обсуждать моих коллег. Вот когда я с Евгением Волгиным буду вести передачу, звоните, я с удовольствием, так сказать, выслушаю ваши тезисы и буду оппонировать своей коллеге глаза в глаза. А сейчас, пожалуйста, масоны, Америка и Рафаэль Ардуханян. Слушаю вас, Ростислав, пожалуйста.
Рафаэль Никитович, будьте добры, вот посмотрите мне вот на что. Я хочу вас спросить по поводу воспоминаний о Москве Вильяма Бюнца, вот как о городе. Я подумал, что измотать и просадить здоровье Москва может, и даже умельцы из глаз УПДК ему, возможно, помогли. Я помню одного европейского посла, его в 2002-м из Лондона сюда перевели, был здесь как Дэнни, такой прилизанный. Потом смотрю на НТВ через полгода, смотрю его... Сидит какой-то взъерошенный ханурик, тут уже чувствуется, Москва достала. Вот. Мне интересно, вы могли бы сделать как-то передачу из негативных откликов американцев о Москве? Пусть это даже будет только бытовые негативные отклики. Давайте политику не будем касаться, у вас же не политическая передача вечером. Угу. Вот. Если у вас...
Ростислав, я понял, да, скажите, а почему вы хотите, чтобы именно американцы нам негативно сказали о Москве? Вы считаете, что мы недостаточно говорим вот и обсуждаем проблемы, которые у нас есть? Почему американцы именно? Потому...
Вы знаете, я хочу сказать, что, как вам сказать, дело в том, что очень многое правильно замечено и замечается теми людьми, которые вот, ну, первый раз это видят. Потому что мы можем здесь тысячу раз по пятницкой пройтись и что-то не заметить, чего американец в первый раз заметит.
Ой, вы знаете, спорно, Ратислав, очень мнение. Я понимаю, в любом случае, сам посыл ваш мне понятен. Если какая-то тема интересует, мы всегда будем обсуждать. Есть ли смысл делать на эту передачу, надо подумать все-таки еще раз. Я не представляю себе ситуацию, чтобы, допустим, кто-то из американцев, допустим, поинтересовался бы, а что, допустим, иностранцы думают там о каком-то городе. Но это может быть только в каких-то прикладных целях. Их особо это не волнует. И я думаю, что и мы должны все-таки немножко свой ссор, если у нас есть, мы должны сами его выметать. Ну, по крайней мере, так кажется. Ростислав, извините, еще звонки есть. Спасибо, да. Спасибо вам, всего доброго. Да, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер, деревенский парень.
Рафаэль, у меня несколько вопросов, что-то так накопилось. Первый вопрос, смотрите, почему идет такая накачка? Первый вопрос.
Да-да-да, вот поясните, да, накачка, вы имеете в виду, чего накачка?
Ну, накачка, вот война, со всех вот идет, со всех микрофонов, телевизора, хотя я его не смотрю, с радио, война, но это страшное слово, Рафаэль, страшное.
Ой, Господи, ну, если нам ее объявили, а? Ну, что нам делать, скажите?
Окей, я вот сейчас второй вопрос, да, вот смотрите, теперь фантастический вопрос. Мы открываем границу с Америкой, то есть убираем визы, даем гражданство, кто к нам приехал, даем гражданство американцам.
Так.
Вот, это второй вопрос. Как вы думаете, чем это все может закончиться? Спасибо.
Спасибо. Ну, во-первых, я не слышал, чтобы даже в планах такое было. Я даже не слышу, чтобы это было и в планах. Наоборот, по-моему, вот сейчас наше Министерство внутренних дел выступило с тем, чтобы страны, которые и граждане которых являются здесь нелегальным, чтобы они их забирали к себе. И, на мой взгляд, это касается не только наших южных соседей, по-моему, это касается абсолютно, ну, по идее, должно касаться абсолютно всех. И я думаю, что я бы не хотел, чтобы это была какая-то такая, знаете, компанейщина там, с ночными рейдами там или еще с чем-то, но в целом нам понятен мотив и понятно действие, которое собирается наша силовая структура в этом отношении предпринимать. Закон есть закон, и я думаю, что глядя на ту ситуацию, которая складывается сейчас в Соединенных Штатах Америки, мы должны наоборот даже это ускорить, чтобы не доводить ее до такого состояния, что сейчас происходит на... Это отдельный разговор, то, что сейчас происходит на мексиканско-американской границе. Это просто... Ну, это гуманитарная катастрофа в полной мере. То, что касается войны, я соглашусь формально с вами, деревенский парень, что, ну да, ну, конечно, не хочется это произносить. Но поймите, ну, нам правда объявили войну. Это война. Это дипломатическая, это ментальная, это гибридная, как угодно ее называйте. Здесь определения не имеют значения. Вот сам, так сказать, сущность существительная война, она есть. Это они ставят свои цели, они хотят поставить на колени, они хотят нашу экономику вдребезги, они хотят, чтобы у нас был дефицит, они хотят, действуя на наших олигархов, там, действуя на чиновников, которым делают, перекрывают, что называется, кислород, они хотят вызвать недовольство внутри, чтобы был социальный взрыв, социальный бунт. Я могу с другой точки зрения, может быть, подойти, что делает ли наше правительство... И президент все для того, чтобы вот этого социального взрыва не было. Делают ли они все для того, чтобы противостоять этому информационному и кибер, скажем так, вмешательству в наши дела? Нет. Мне кажется, что делается недостаточно, и, к глубокому сожалению, у нас еще очень много прекраснодушия в этом плане. Поэтому здесь, ну, алигер кам алигер, на войне как на войне. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Евгений Иванович.
Да, Евгений Иванович.
Вот скажите, пожалуйста, в рамках протоколов, почему об этом никто ничего не говорит сегодня, и насколько эти протоколы выполнены в плане того, что сейчас сегодня это все происходит? И не могли бы вы такую передачку насчет этих протоколов?
А о каких протоколах вы говорите, Евгений Иванович?
Ну, мудрецов.
Вы имеете в виду сионских мудрецов?
Ну да, да.
Евгений Иванович, спасибо вам большое. Евгений Иванович, ну, я могу вам сказать одно. Я не считаю себя великим историком, но я занимался этой темой. Более того, еще в середине 80-х годов студентом я в силу определенных обстоятельств очень плотно был знаком с таким обществом «Память», который возглавлял художник Васильев и Яким Иванов, вот, которые очень педалировали как раз вот эту тему. Значит, я не знаю, так сказать, мне все-таки кажется, что и вы знаете. Значит, протоколы сионских мудрецов – это абсолютный фейк, по сути своей. И это исторические доказы. Я не хочу сейчас очень глубоко в это заходить, но давайте мы все-таки исторически это признаем. Это признают очень многие люди, очень многие историки об этом говорят. И говорить об этом, ну, сейчас серьезно, я просто даже не представляю возможным. Я считаю, что это даже и недостойно все. Потому что так не уважать свою страну, так не уважать свой народ, чтобы думать, что кто-то там что-то делает там над нами без нашего ведома, это даже по сути своей, я считаю, немножко русофобски звучит. Давайте мы будем реальные проблемы вычленять, давайте мы будем смотреть на реальные проблемы, которые стоят вместе с нами. А то, что касается современного положения России, я, может быть, здесь с вами соглашусь, Евгений Иванович, мы вот за последние 20 лет добились, помимо того, что очень много у нас было просчетов, но мы добились самого главного. Россия сейчас завоевала свое право решать сама свою судьбу. Вот мы, да, мы завоевали это право. Если у нас претензии к власти, огромное количество. Если у нас претензии к нашим чиновникам, безусловно. Если у нас претензии, допустим, к действиям нашего президента, за которого я, например, голосовал всегда и буду голосовать, наверное. Если у меня претензии, есть, и я об этом говорю. Единственное, что я не устраиваю истерики и пытаюсь все-таки работать в конструктивном крыле. Но без мифологии, пожалуйста. Я думаю, что это на пользу всем нам. Так, демонтажер Амич, РФС, здравствуйте, а как выглядело, если бы наша страна заявила, спасибо Генжене, ваша медаль за службу, у нас ждем, дорогой друг. Не совсем понимаю, что это такое, но зачитал. Почему американские президенты принадлежали, это стратегический инвестор, к разным масонским ложам, это же нарушает саму систему масонства, ведь они вынуждены бороться между собой, а должны, по идее, просто бороться за власть. Вы знаете, нет, в данной ситуации это была честнейшая кооперация, потому что изначально масонство пришло из Англии, и из Франции, франкомасоны, это фримасоны, как они назывались, и это потом уже перекочевало, собственно говоря, в Новый Свет, в Канаде там, естественно, было и французское влияние, в Америке было, но они были все связаны между собой. Я думаю, что уместна аналогия, допустим, представьте себе там, ну вот, еще до недавнего времени, во времена Советского Союза, когда вот коммунистические партии в разных странах мира. Но они в целом же были объединены одной идеей. Были там какие-то различия, был еврокоммунизм, были какие-то отклонения немножко социал-демократические. Там, в Китае там были все-таки такие немножко более маоистские, троцкистские. Но в целом вот эта идея пролетариата, так сказать, ленинизма, марксизма, она их объединяла. Точно так же это происходит и с масонством. Это замена институтов государственной власти, создание параллельных структур, самых разнообразных, финансовых, военных, политических, экономических. Вот Rotary Club – это одна из структур экономическая. Rotary Club в Англии, он объединяет именно мелких и средних владельцев бизнеса. Там нет, допустим, крупных каких-то предпринимателей, они входят в другие, как говорится, уже организации. Но в целом это строго иерархическая цепочка, которая вот она выстраивается очень долго. И сейчас она вот в Америке, если мы сейчас с вами посмотрим, она начинает работать. Она начинает работать абсолютно деструктивно, разрушая устои этой страны. И ничего не могут они сделать. Посмотрите, еще недавно эта оголтелая толпа громила магазины и кричала «Домой Трампа». Сейчас та же самая толпа громит полицейские участки, громит те же самые магазины и кричит «Долой Байдена и Камалу Харрис». И это, я думаю, вот как раз и основной показатель. Потому что когда, так сказать, протестующие добиваются и хотят смены чего-то, заменить что-то на что-то, это понятно, это называется революция, это называется политический процесс, это называется радикальный, но политический процесс, допустим, понятно здесь более. Но я хочу обратить ваше внимание, что то, что сейчас происходит в Европе, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, и частично то, что сейчас происходит с так называемой нашей пятой колонной, обратите внимание, это абсолютно деструктивные, разрушающие тенденции и политтехнологии, которые используются против стран институтов самой власти. Вот мне кажется, в очень большой степени этот сценарий удался на Украине. Практически эти же процессы сейчас происходят внутри Армении. Мы видим, что в среднеазиатских наших республиках тоже очень, так сказать, сложные процессы происходят, и только такой железной, такой авторитарной рукой там пытаются удержать ситуацию от этого раскачивания, потому что тоже постоянно происходит вот это брожение. И, конечно же, вот когда мы с вами соединим все это, вот этот пазл в едином, мы с вами поймем, что идет колоссальный, деструктивный, абсолютно разрушающий процесс, ну, во всех фактически странах. Посмотрите, ведь ни одна из этих стран, она не, так сказать, не выведена, она не, так сказать, вне риска не находится. Это все сейчас происходит на наших глазах. Меняется абсолютно менталитет человека. Но еще до недавнего времени мы... Посмотрите, какая атака идет на религию. Посмотрите, какой атаке подвергается церковь. Причем не только наша православная, хотя, наверное, в первую очередь наша. Посмотрите на католическую церковь. Посмотрите, каким образом сейчас это происходит. Посмотрите сейчас, вот если вы проследите за печатью, допустим, Израиля, допустим, там очень много раввинов выступает сейчас, говорят, насколько деструктивно сейчас действуют в отношении и синагог, и иудейства как такового. В мусульманском мире то же самое происходит сейчас, огромное постоянное вмешательство, постоянное стравливание. Посмотрите, каким образом происходит сейчас, если вы возьмете последние аспекты политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, Англии, допустим, если возьмете, посмотрите, это постоянное стравливание шиитов с суннитами. То же самое это касается в Сирии, исмаилиты. Посмотрите, там огромное количество сейчас, каждая группировка, постоянно там происходят какие-то провокационные действия, которые, за которыми стоит горе и кровь. И вот этот вот, вот в этом, как говорится, вот таком политическом бульоне кто-то ловит свою очень, так сказать, знаете, хорошую, имеет свою очень хорошую выгоду. Понимаете? Потому что сохраняется вот тот самый воздушный мыльный пузырь финансового олигархата, который... Ведь если люди на секундочку займутся своим мироустройством, когда они начнут спокойно работать, торговать, дружить друг с другом, не будет этих конфликтов, люди тогда посмотрят и скажут, и они тогда начнут задавать вопросы, а почему у нас, так сказать, это вот такая валюта, а почему мы платим, допустим, за наши вот энергоресурсы, мы должны их продавать за доллар. Там куча вопросов возникнет, экономических чисто. А это те вопросы, на которых у этих людей нет ответа. И один из самых главных вопросов, скажите, каким образом у нас сейчас денежная масса в десятки раз превосходит все то, что у нас сейчас существует на Земле? Каким образом у нас гуляют вот эти фантики, на которые мы ничего купить не можем? Потому что наша планета сама со всем, что у нее есть, она в десятки раз стоит дешевле, чем этих всех триллионы и триллионы напечатанных, так сказать, долларов. Вот ведь в чем дело. Я, кстати, хотел бы вам сказать, что вот мы... Часто думаем, что американская революция, да, борьба за независимость, 1776 год, началось это с бостонского чаепития, что это якобы из-за налогов, по налоги, которые, значит, Англия хотела, так сказать, применить и хотела дополнительные налоги снимать с колонистов, и вот они как бы восстали и не захотели там платить налоги, но на самом деле там была немножко другая ситуация, потому что изначально колонии выпускали, в чем была, так сказать, самая большая, так сказать, причина, собственно говоря, всего этого. Потому что незадолго до этого, 1764 год, британский парламент запретил печатать валюту колонистам. А они уже тогда выпускали свои деньги. И уже тогда американские колонии они стали печатать свои деньги. И вот это вот посягательство на эту валюту, ни бостонская, ни налоги там какие-то, они бы там это договорились бы в конце концов. Вот. Поэтому они тогда, когда стали выпускать деньги, колонисты стали предлагать в качестве уплаты налогов свою валюту. Она даже так вот называлась, там на бумаге писала 20 шиллингов. Это вот была вот первая американская валюта, не доллары еще, а шиллинги они писали. Англичане, естественно, возмутились и сказали, что вы должны платить нам только в золоте, только, так сказать, твердой, что называется, валютой. Но американцы тогда отказались. И вот это как раз и послужило. Это как раз и послужило основной причиной тому, что Англия атаковала свою бывшую колонию, и вот эта вот знаменитая война, где одни масоны победили других масонов, потому что не хотели просто делиться. Вот вся, собственно говоря, и история, которая была там. А все остальное это уже приложилось. Так, Владимир наш, это наш, по-моему, американский радиослушатель. То, что творится на южной границе США, говорит о том, что в США высокий уровень жизни, работы полно, тяжелых за хорошие деньги. Кстати, раньше пробраться в США нелегально стоило 5 тысяч, а сейчас 35 тысяч. Владимир, вы, по-моему, это ставите в заслугу Соединенным Штатам, да, что вот такие расценки, что вот такой уровень жизни. Безусловно, никто не спорит, у вас очень высокий в Соединенных Штатах уровень жизни. Знаю то, что называется, не понаслышке. И желаю, как говорится, и дальше вам всего самого доброго в этом. Единственное, что меня волнует совершенно другое. То, что безответственные политики, типа Камалы Харрис и Джо Байдена, зазывают нелегальных иммигрантов в Америку. Но они это делают не потому, что они хотят, чтобы эти люди воспользовались этим высоким уровнем жизни, а потому что в свое время их предшественник Дональд Трамп пытался стену выставить, чтобы не допускать нелегальных иммигрантов, которых сейчас по разным оценкам от 25 до 40 миллионов уже в Америке. По разным оценкам это идет. И вот я говорю, когда я критикую это, я ни в коей мере не критикую высокий уровень жизни, и уж тем более я не особо критикую людей, которых стремятся попасть, допустим, в Америку. Это, как говорится, их личное дело. Вопрос стоит, и подлость ситуации, я вот именно хочу это слово употребить сейчас, со стороны политического истеблишмента Америки, заключается в том, что они используют судьбы этих людей, их горе, их кровь, их нужду. Для того, чтобы, не для того, чтобы сделать лучше даже Америке, я не говорю же о том, чтобы, допустим, позаботиться об этих людях, мы видим, как они заботятся там о людях, убийство, насилие, педофилия, все что угодно сейчас там происходит, а для того, чтобы со своими противниками бороться внутри. Они готовы что угодно положить на алтарь, только бы дорваться до... Вообще-то, кстати, тоже чисто, Владимир, на мой взгляд, чисто такой масонский немножко подход. Все на продажу, все ради денег, все ради власти. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Простите, вас не слышно, давайте мы еще раз возьмем. Перезвоните, пожалуйста, просто у вас не было, не знаю, в чем дело, так сказать. Давайте мы другой возьмем сейчас. Слушаю вас, добрый вечер. Да.
Добрый день.
Добрый день, да. Слушаю вас,
да, говорите. Здравствуйте, да, я Анатолий, 63 года мне.
Да, Анатолий.
Вы знаете, Павел, я хотел бы сказать, что, ну, с одной стороны, хотел сказать, что какие-то вот вещи вы трактуете правильно, но мне кажется... Вот людей, которые говорят, допустим, о протоколах сионских мудрецов, там еще что-то, их вы не переубедите. И, скажем так, к чему я говорю, что вы пытаетесь какие-то сложные вещи сказать очень быстро и уместить их в какой-то очень небольшой промежуток времени. Из-за этого вряд ли вот люди, которые говорят про протоколы сионских мудрецов, что-то из себя уяснят и перестанут в это верить. Понимаете?
Я еще понял, вот это... да.
Угу. Вот.
Ну, я понял, да. Спасибо вам большое. Может быть, вы и правы, уважаемый радиослушатель, но я все-таки доверяю нашей аудитории, и здоровая дискуссия, даже на такие щекотливые темы, она, так сказать, не табу здесь. Так что здесь все надо. Давайте мы еще один успеем, наверное, взять. Слушаю вас, добрый вечер.
Еще раз, Виктор Михайлович,
да,
Домодедово.
Да, да, Виктор Михайлович.
Я хотел задать такой вопрос. Угу. Вот концепция плавильного котла. Угу. Она безвозвратно ушла из Соединенных Штатов. Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос. Почему Соединенные Штаты нарушают все каноны военного искусства и приняли решение воевать на два фронта с Россией и Китаем одновременно?
Спасибо, Виктор Михайлович. Вопрос по поводу плавильного котла. Я сразу хочу сказать, вы правы. Эта концепция ушла, и сейчас это уже не плавильный котел, а это какой-то уже взрывающийся котел. И, соответственно, концепция града на холме, она превратилась уже не в сияющий град на холме, а в пылающий амбар на холме. Эта концепция ушла безвозвратно, потому что о какой-либо гармонии здесь уже говорить не приходится. Это первое. Второе, то, что касается концепции войны, значит, здесь вы правы тоже в том числе, что это очень странный выбор. Америка, по-моему, переоценивает себя. Но мне кажется, Америка не собирается в полном объеме воевать. У нее уже просто не хватает ни ресурсов, а самое главное, отсутствует вот то, что Гумилев называл пассионарность нации. Америка потеряла, как и Англия, как и Швеция, как очень многие другие страны, они потеряли свою природную пассионарность. И поэтому эти люди постепенно скатываются и становятся не субъектами политического процесса, а объектами этого процесса. И это, конечно, грустно, смириться с этим очень тяжело. Уважаемые радиослушатели, спасибо за ваш интерес. Заканчиваем нашу передачу. Увидимся с вами через неделю. Всего самого доброго.